Дело в том, что самая большая проблема для действующего президента будет, если его переизберут на самом деле. То есть он-то наивно полагает, что самая большая проблема будет, если его не изберут. А вот для нынешних политических элит, вообще для политических украинских элит, самая большая проблема будет, если нынешние правящие, скажем так, политические силы останутся при власти. Почему? Потому что в условиях наличия так называемых токсичных элит, ну, это, знаете, как можно сравнить с рвотным рефлексом здорового организма, да. Если съел какую-то гадость, то как бы путь один, да, нужно от этой гадости избавляться. Точно так же и с токсичными политическими элитами. Вот выборы – это как рвотный рефлекс, который помогает обществу сбросить эту внутреннюю интоксикацию.
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Ситуация» на портале Etcetera Media. Мы говорим обо всем самом важном и интересном, неожиданном и любопытном, что происходит вокруг нас. Меня зовут Ульяна Лысак, и сегодня мы будем говорить об экономических последствиях смены власти в Украине. В студии со мной наш гость, экономист, автор многочисленных публикаций на тему экономики и финансов, аналитик аналитического центра «Оптима» Алексей Кущ.
Добрый день. Думаю, что если сравнивать с темой выборов, тема «Что будет после выборов», она является не менее актуальной на сегодняшний день.
Да, я с вами совершенно согласна. Алексей, как вы считаете, может ли экономическая ситуация оставаться стабильной, если в стране сменится президент? И насколько вероятно выведение капиталов представителями старой команды, как это было в начале 2014 года?
Вот как раз будет прекрасная возможность протестировать, насколько действительно удались реформы за последние годы, о которых нам так постоянно рассказывали. По мнению представителей власти, в Украине там то ли 147, то ли там 177 реформ было проведено. А я хочу отметить, что одно из, скажем так, ключевых отличий действительно реформированной экономики от экономики, которая находится в ручном управлении, является то, что она фактически не должна зависеть от смены персоналей. То есть это как, знаете, налаженная система управления в большой корпорации. Председатель корпорации может уйти в отставку, прийти другой человек, но система продолжает работать. Даже если, скажем так, руководство уйдет там в отпуск, но в принципе есть налаженный механизм, который по определенным накатанным уже, скажем, направлениям работы может функционировать в таком автономном режиме. Поэтому это будет, кстати, хороший тест, насколько действительно были глубокие реформы проведены за последнее время. Если экономику начнут лихорадить, как это происходило при каждой смене власти в Украине, то мы увидим, что, к сожалению, механика ручного управления, она продолжается в украинской экономике, и все реформы, которые были до сегодняшнего времени, они, к сожалению, не привели к появлению такого автономного, независимого от персоналей механизма. К сожалению, думаю, что как раз случится именно этот вариант, то есть мы увидим, что экономику начнет немного лихорадить. Но это не вовсе не означает, что этого нужно бояться или наоборот как бы голосовать там за действующего президента и бояться смены власти. На самом деле в Украине вообще, скажем так, нет ни одного фактора, ну, скажем так, кроме каких-то абсолютно надуманных причин, почему нельзя менять сейчас президента, или нельзя менять правительство, или нельзя менять действующие политические элиты. Мы, к сожалению, пребываем в ситуации такого интеллектуального бессилия со стороны политических элит. То есть за последние несколько лет мы не увидели ни одной интересной, ну, по-настоящему, как это говорят в шахматах, дебютной идеи, да, которая привела бы к существенному ускорению экономического роста. То есть тот экономический рост, который есть сейчас, он на уровне 2-3%, он объясняется достаточно просто. Там выросли цены на металл, сырье, и выросла украинская экономика. А вот действительно интересные дебютные идеи, которые бы как бы перевели бы нас в новый формат экономического роста. А Украине для того, чтобы преодолеть трудовую бедность, как показывает опыт таких стран, как Китай или Южная Корея, нужно расти на уровне 5% плюс. То есть, условно говоря, ВВП должен расти не 2-3%, он должен расти как минимум на 5% в год. И желательно, чтобы это было действительно 5% плюс. То есть каждый год еще и нужно усиливать этот темп роста. Китай за несколько последних десятилетий преодолел трудовую бедность благодаря тому, что рост на 7-8-9% ежегодно. И Украине, в принципе, если мы хотим в обозримом будущем выйти на уровень там, современной Польши или там, современной Чехии, или хотя бы современной Румынии, нужно расти не меньше, чем на 5-6% ежегодно. Если мы будем расти на 2-3%, мы будем консервировать свою бедность. Так вот, действующие политические элиты, они фактически не предложили ни одной интересной дебютной идеи, которая бы помогли перейти вот в этот новый формат экономического роста. Ну, простыми словами, у нас нет сейчас власти своего Ли Куан Ю, которому можно дать кредит доверия на там, 20-30 лет. У нас нет своего Рейгана, который построил в Америке знаменитую модель экономического роста, которую назвали Рейгономика, которому можно дать там, двух, скажем так, вотум политического доверия на два политических цикла, да, потому что Рейган как бы прибыл у власти достаточно длительный период времени. У нас нет своего Бальцеровича, которому, опять же, можно дать достаточно длительный мандат доверия для того, чтобы он там в течение там, двух политических циклов реализовывал свою программу. Если у нас нет своего Ли Куан Ю, если у нас нет своего Рейгана, то какой смысл оставлять при власти политические элиты, которые являются интеллектуальными лузерами, да? То есть, ну, абсолютно, кроме какой-то абсолютно мифической или, так скажем, более психологической, скажем так, опасений, что произойдет какая-то, при смене власти произойдет некая политическая, экономическая турбулентность, вот кроме этих абсолютно ничем не объяснимых страхов, да, которые, ну, как бы можно назвать обычными детскими страхами, да, при смене, что при смене обстановки ситуация изменится к худшему. Кроме этих детских страхов, нет ни одного фактора, который бы говорил о том, что политические элиты не нужно в Украине менять. Более того, я считаю, что в Украине вообще существуют очень длительные политические циклы. Как бы 5 лет – это ну, достаточно длительный период для Украины. Считаю, что для сегодняшнего формата, скажем так, для нынешнего качества политических элит, которые управляют страной, 2 года – это максимальный срок, на который можно давать им вообще вотум доверия управления страной. Больше 2 лет подпускать их к системе управления государством, экономикой нельзя. Тут, кстати, срабатывает достаточно простой принцип роста коррупции. Да? То есть, знаете, как есть различные экономические там, кривые, там, кривая Филлипса там, или кривая Лафера, а в Украине можно нарисовать кривую коррупции. Так вот, эта кривая коррупции, она показывает, что в первый год прихода к власти коррупция минимальная, потому что политические элиты рассаживаются по различным там, финансовым потокам, по различным креслам. Они рассаживаются в министерствах, в государственных компаниях. Они только пытаются вникать в существующие схемы перераспределения финансовых потоков. Они еще не такие наглые, они еще не такие жадные. Второй год – это уже год наращивания этого коррупционного потока. То есть они уже, в принципе, входят в курс дела, они уже как бы осваиваются на своих должностях, которые они занимают. Третий год – это год постепенного наращивания этой коррупционной ренты, которую они снимают с нашей экономики. А четвертый, пятый год – это уже фактически год тотального беспредела, когда с помощью коррупционных схем выметается практически все из амбара до последнего зернышка. Поэтому 2 года – это тот максимум, который, с одной стороны, способны осилить наши политические элиты вследствие своей, скажем так, вот такой интеллектуальной импотенции, если это можно так назвать. А с другой стороны, 2 года – это тот максимум, который позволил бы не так наращивать снятие этой коррупционной ренты, которую не снимают с нашей экономики. Поэтому я считаю, что в Украине вообще выборы нужно проводить как можно чаще. И посмотрим, например, современной Италии. После Второй мировой войны там практически каждый год менялись правительства, приходили новые политические силы, и ничего, как бы, скажем так, не самая бедная европейская страна, и украинцы едут почему-то работать в Италию, а не остаются у себя на родине. Поэтому Украина в этом плане, она в этом частично похожа на эту страну. Почему? Потому что в Италии тоже была послевоенная разруха, были существенные противоречия между севером и югом по уровню экономического развития, очень высокий уровень коррупции, вспомним там знаменитую итальянскую мафию. То есть, в принципе, те же самые проблемы, которые есть сейчас в Украине, это как бы региональные различия, проблемы послевоенного или восстановления экономики, в результате, которая пострадала в результате войны, в результате аннексии. Это, то есть, наша мафия как бы даст фору там в 10 очков еще итальянской мафии. То есть, в принципе, все те же самые набор проблем, поэтому в условиях наличия так называемых токсичных элит, которые отравляют общество, в котором они находятся, нужно как можно чаще их менять. Это, условно говоря, наши элиты – это та некачественная пища, которую потребляет наше общество, да, и эту некачественную пищу ее нельзя задерживать в организме, да, ее нужно постоянно как бы сбрасывать, условно говоря, если так можно выразиться. Поэтому нужно постоянно производить ротацию этих элит и вообще как бы поиск оптимальных политических сил, которые могли бы управлять страной, сейчас для Украины похож на игру в лотерею. Да? То есть лотерея, она, если мы вспомним теорию вероятности, да, теорию игр, то мы прекрасно понимаем, что чем чаще мы крутим этот барабан, чем чаще мы делаем ставки, чем чаще мы избираем, тем у нас больше вероятности выбрать действительно не токсичные, а хотя бы, ну, скажем так, позитивные элиты. Нам еще об этом мечтать и мечтать, но хотя бы нейтральные элиты, которые не отравляли бы общество, в котором они живут. Вот такой вариант у нас есть. Но для этого нужно как можно чаще менять существующие элиты. И по теории вероятности, я думаю, что там в ближайшие 5-10 лет у нас есть небольшой шанс выбрать хотя бы нейтральные элиты, которые не будут наносить вред. Ну, а что касается там политических элит, которые будут приносить пользу, ну, для этого придется как бы крутить этот барабан не 5-10, а я думаю, что еще и лет 20-30.
Если мы берем вариант, что выводятся капиталы из Украины, насколько серьезно это может сказаться на курсе гривны, стабильности выплаты пенсий, зарплат, пособий?
Ну, скажем так, по оценкам различных международных неправительственных организаций, которые оценивали динамику вывода капитала из различных стран мира, Украина регулярно входит в десятку стран с самым высоким уровнем вывода капитала из страны. То есть, если, допустим, по уровню конкурентоспособности экономики, по уровню легкости ведения бизнеса, по качеству там различных основных элементов экономической системы, мы находимся там в 7-8 десятке и так далее, там по уровню там индекса счастья, там вообще там во второй сотне стран, то по уровню вывода капитала мы регулярно попадаем в топ-10, то есть тут как бы есть чем гордиться в кавычках. За последние там несколько десятков лет из Украины было выведено порядка 200 миллиардов долларов. Это как бы по оценкам неправительственных организаций. Я думаю, что в принципе эта цифра близка к истине. И процесс вывода капитала, он не связан с выборами. Дело в том, что почему у нас происходит вывод капитала. Здесь есть два базовых фактора. Первый фактор – это существование рентной коррупционной модели экономики. Если политические элиты с помощью контроля базовых финансовых потоков в стране, основных инфраструктурных систем, концентрируют там верхние точки сбора финансового потока, потом перераспределяют его в пользу там 4-5 семей или финансово-промышленных групп, то есть это в принципе, скажем так, африканская модель экономики, да, то, естественно, они не будут оставлять эти деньги у себя на родине, потому что ну, эти деньги станут жертвой, ну, если не правосудия, ну, на это рассчитывать нам пока не приходится, то, во всяком случае, они станут жертвой следующих политических элит, которые придут к им на смену. Поэтому, естественно, они все эти деньги выводят за границу. То же самое делает, в принципе, и не только большой, но и даже средний бизнес. Ну, малый бизнес, он не может как бы выводить деньги за границу, он в основном их просто выводит, условно говоря, под подушку, да, а вот большой и средний бизнес тоже выводит деньги за границу. Почему? Потому что в данном случае он боится репрессивной государственной регулятивной фискальной машины, да, то есть той машины, которая может в любой момент прийти и забрать заработанные деньги. Поэтому никто не будет держать прибыль на счетах в Украине, потому что завтра придет либо фискальные органы, либо силовые структуры, которые все это могут просто отобрать. Поэтому бизнес тоже выводит деньги. Поэтому процесс вывода капитала, он происходит у нас вне зависимости от того, выборы, не выборы. Это постоянный процесс оттока финансовых ресурсов из неэффективной репрессивной экономики. Точно так же, как из Восточного Берлина люди бежали в Западный Берлин, перебираясь через знаменитую Берлинскую стену, точно так же капитал бежит из Украины, как из репрессивной, неэффективной экономической системы. Он будет бежать, и тут никакие бетонные стены не помогут. Но во время выборов происходит ускорение оттока капитала. Оно происходит по причине так называемого бегства элит. Да? То есть у нашей элиты, у них есть такая интересная особенность, они 5 лет делают вред экономике, вред обществу, но почему-то на 5-й год своего пребывания у власти они думают, что их опять переизберут. Да? Ну, это такой парадокс, который достаточно трудно разгадать, но тем не менее у них такие ожидания постоянно присутствуют. Потому что есть политтехнологи, которые им рисуют определенные картинки, диаграммы там роста электоральной любви, и там говорят, что достаточно там провести монетизацию, выплатить там по 1200 гривен пенсионерам там в течение 2 месяцев, и все, народная любовь им обеспечена. И вот когда их не выбирают, происходит для них такая, знаете, как неожиданность, да, что как же так, их же не выбрали, а что делать, да, какие-то деньги еще в Украине остались, они же не могут все там как бы под ноль выводить. И вот они начинают выводить эти свои как бы внутренние домашние закорма. И вот в Украине, например, в 2014 году в течение января, февраля, марта из страны вышло там примерно 20 миллиардов долларов. Да? Ну, эта сумма не совсем показательная, потому что те политические элиты вообще не собирались никуда бежать. И тут как бы такое неожиданное такое событие. А нынешние политические элиты, естественно, многие начали уже готовиться к выводу капиталов заранее, потому что там во власти есть все-таки трезвые люди, которые понимают свои перспективы. Ну и они как бы подготовились изначально. Но есть как бы такие романтики, которые думают, что как бы они могут победить. Поэтому у них тоже есть определенные здесь резервы внутри страны, которые они в экстренном порядке будут репатриировать там, в течение месяца после или там, во время выборов, в зависимости от того, какие результаты будут в первом туре. Естественно, вот это бегство элит, оно всегда подхлёстывает, прежде всего, давление на курс национальной валюты. Гривна всегда падает в такие периоды. Насколько это произойдет сейчас, сказать сложно. Я думаю, что сейчас бегство элит, оно будет не в таких масштабах, как в 2014 году, и катастрофических последствий для гривны не будет, но определенное, скажем так, влияние оказано все-таки, определенное влияние это бегство все-таки окажет.
А если мы подойдем с другой стороны, все остается как есть, действующий президент опять переизбирается, можно ли надеяться на то, что ситуация останется стабильной?
Дело в том, что самая большая проблема для действующего президента будет, если его переизберут на самом деле. То есть он-то наивно полагает, что самая большая проблема будет, если его не изберут. А вот для нынешних политических элит, вообще для политических украинских элит, самая большая проблема будет, если нынешние правящие, скажем так, политические силы останутся при власти. Почему? Потому что в условиях наличия так называемых токсичных элит, ну, это, знаете, как можно сравнить с рвотным рефлексом здорового организма, да? Если съел какую-то гадость, то как бы путь один, да, нужно от этой гадости избавляться. Точно так же и с токсичными политическими элитами. Вот выборы – это как рвотный рефлекс, который помогает обществу сбросить эту внутреннюю интоксикацию. И в данном случае те политические элиты, которые приходят на смену существующим, они по большому счету ничем не лучше. Они примерно такие же, да, то есть это тот же формат. Но общество, оно сбрасывает это, скажем так, раздражение, которое накапливается за 5 лет. Происходит некая такая перезагрузка, да. Новые политические силы, которые приходят к власти, получают вотум доверия. Там, хотя бы на полгода их никто не будет трогать, критиковать, им будут как бы прощать какие-то ошибки. В всяком случае, один год при власти у них гарантированно есть, когда их не будут, скажем так, постоянно атаковать с разных сторон. Это очень важно для того, чтобы охлаждать эту политическую, нашу политическую систему. Знаете, то есть уход политических элит можно сравнить как сброс пара, да, в паровом котле. Если это не делать сброс этого пара, то этот паровой котел может просто разорвать. Кстати говоря, если мы проанализируем первый-второй Майдан, и первый и второй Майдан произошел именно тогда, когда общество почувствовало, что существующие политические элиты хотят остаться надолго. В 2004 году Майдан произошел, потому что общество воспротивилось назначению, условно говоря, преемника существующей власти в 2014, потому что, опять же, общество почувствовало, что существующая власть начинает укореняться. Поэтому я думаю, что если бы хоть капля какого-то трезвого рассудка у нынешних политических сил еще оставалась, они бы прекрасно понимали, что и в их интересах, и в интересах страны, и в интересах общества дать этому пару выйти, то есть произвести эту перезагрузку, сбросить это излишнее напряжение. Потому что нынешняя власть, она настолько в себе аккумулировала уже негативное отношение со стороны общества, что ее переизбрание приведет лишь к дополнительной аккумуляции этого негатива, и этот внутренний взрыв этой политической системы может просто разорвать ее. Поэтому и в интересах власти, и в интересах общества, чтобы эта перезагрузка все же произошла.
Что должно произойти, чтобы уже в этом 2019 году в Украину пошел поток инвестиций, международной помощи, транши?
Ну, я скажу такой, открою секрет Полишинеля, в Украину в 2019 году инвестиции не придут ни при каких обстоятельствах. Потому что, во-первых, это, скажем так, год чудес в Украине, потому что будут президентские выборы и выборы парламента. Такие года всегда в Украине связаны с колоссальными политическими, такими, скажем так, с разломом существующей политической системы, с очень серьезной турбулентностью, в том числе и в экономике. Иностранные инвесторы понимают, насколько высока корреляция в Украине между, скажем так, цивилизованной сменой власти, цивилизованной передачей власти и перспективами развития экономики. То есть инвестор всегда понимает, что если в Украине происходит силовой вариант смены власти, как, допустим, это было в 2014 году, то это всегда чревато какими-то серьезными геополитическими потрясениями. Поэтому инвесторы будут ждать, что смена власти произойдет все-таки цивилизованным, демократическим путем. Но в любом случае они будут ждать, пока пройдут и президентские, и парламентские выборы, они посмотрят, какие политические силы придут к власти или, например, останутся нынешние, посмотрят, какая будет экономическая повестка дня, какая будет экономическая программа, только после этого они будут принимать те или иные решения. Но сейчас на вход в Украину, в украинскую экономику стоит несколько крупных, скажем так, блокираторов. Первый, который не пускает сюда иностранных инвесторов. Ну, как бы, когда общаюсь с иностранными инвесторами, они называют как бы три основных фактора, почему они не приходят сюда. Кстати, очень важный момент. В Украине на сегодняшний день нет ни одной системной иностранной компании. Ну, то есть, если мы не будем брать там во внимание там Coca-Cola или McDonald's, то есть, это те компании, которые, в принципе, приходят на все переходные, скажем так, развивающиеся рынки. Они появились и на заре там, 90-х годов, когда разваливался Советский Союз, то ни одной системной компании международной, которая открыла бы здесь свое производство, в Украине нет. То есть к нам не приходит, там, условно говоря, ни немецкие автомобилестроители, у нас не открывают свои заводы, к нам не приходят там производители корейской или японской электроники, там тот же Samsung, который не открывает у нас свои заводы. У нас нет системных компаний, которые бы открывали здесь свои производства. И инвесторы называют три основные причины. Первая причина – это отсутствие защиты титула собственности. То есть в Украине не защищается права собственности. Даже, скажем так, государство не выполнило элементарное домашнее задание. Оно не смогло сформировать качественные реестры. Например, реестр недвижимое имущество или земельный кадастр. С земельным кадастром вообще катастрофическая ситуация. Там практически невозможно проводить какие-то административные действия со своими земельными участками. Я имею в виду быстро, качественно, прозрачно. То есть это все, если ты что-то хочешь получить из земельного кадастра, это всегда связано с колоссальными трудностями, с огромными коррупционными составляющими. Если мы говорим о качестве земельного кадастра, там вообще полная катастрофа. Там земельные участки наезжают один на другой, путаница с номерами, кадастровыми номерами. То есть инвестор не может получить защиту даже, скажем так, своих базовых, базовых активов, да, недвижимости, земли, недвижимости, он не может быть обеспечен, то есть не обеспечиваются даже элементарные ценности цивилизованного мира в виде защиты там, титулов собственности. Второй момент – это отсутствие эффективной судебной системы. Под словом «эффективная» иностранный инвестор подразумевает, что, во-первых, должно быть качественное и справедливое правосудие, не должно допускаться избирательное правосудие. Условно говоря, если ты судишься с финансово-промышленной группой или там, с государственной фискальной службой, то не должно быть давления на судей, чтобы они принимали те или иные решения. И самое главное, у нас отсутствует быстрое принятие судебных решений. То есть иностранный инвестор не согласен ждать, пока там, через систему апелляции его дело будет рассматриваться в течение там, 4-5 лет. Потому что не хватает судей, потому что судьи не обеспечены там, какими-то материально-техническими средствами, потому что очередная какая-то реформа, суд не работает и так далее. То есть у нас некоторые дела рассматриваются годами. Иностранный инвестор это не устраивает. И третий момент – это чрезвычайно высокий уровень коррупции. Естественно, инвестор не будет заходить в коррумпированную страну, где существует так называемый коррупционный налог. Потому что коррупционный налог может платить малый бизнес, может платить средний бизнес, но системные компании никогда не будут платить коррупционные налоги, если это только не идет речь о какой-то политической коррупции, но это как бы совершенно другая история. И еще один момент, который называют иностранный инвестор, это очень высокий уровень монополизма. То есть у нас 60% нашей экономической среды, оно разделено между монополиями, олигополиями, компаниями с единоличным доминированием. Это фактически огромная такая железобетонная монопольная плита, которая раздавила все живое на рынке, и из-под этой плиты даже маленький росток предпринимательской инициативы не может пробиться. Поэтому инвестор никогда не зайдет на рынок, например, электроэнергетики в Украине, потому что этот рынок разделен там между там, несколькими крупными финансово-промышленными группами. Точно так же системный инвестор не зайдет на рынок машиностроения, потому что есть финансово-промышленная группа, которая контролирует машиностроение, там, легковое машиностроение в Украине и, условно говоря, занимается этой так называемой крупной узловой сборкой, прикручивая колеса там, к импортным машинам и выдавая их за украинские. Да. Опять же, если есть эта компания, если есть колоссальный политический лоббизм у этой компании, ну, зайдет сюда, да, допустим, немецкий производитель автомобиля для того, чтобы создать здесь свое производство? Конечно, нет. Точно так же сюда не зайдет и в другие отрасли крупные системные инвесторы, потому что они не хотят участвовать в незаконной конкуренции. Они хотят участвовать в честной конкурентной борьбе. Но они не будут играть по незаконным конкурентным правилам и тем более не придут на рынок, который монополизирован финансово-промышленными группами, которые имеют мощный политический лоббизм. Иностранные инвесторы не будут создавать свои партии политические, не будут покупать каналы, не будут заниматься политическим лоббизмом. Они хотят попасть на рынок, где существует единое правило рыночной игры. Тогда они начинают играть по этим правилам и приносить пользу той экономике, куда они приходят. Еще одна проблема – это, опять же, крайне низкий доступ, ну, скажем, крайне сложная процедура доступа к основным логистическим системам. То есть, начиная от того, чтобы получить грузовые вагоны на железной дороге и заканчивая вопросами подключения к системам электроэнергии или газоснабжения, здесь уровень коррупции еще выше, чем государственная структура. То есть парадоксально, как бы, вроде бы энергетика, электроэнергия, газораспределительные сети уже давно приватизированы, находятся в частной собственности. Казалось бы, собственники этих логистических систем должны создать качественные предпринимательские сервисы, привлекать клиентов, как бы носиться с этими клиентами как самыми там дорогими гостями, да, то есть как бы выполнять любой каприз, потому что клиенты – это люди, которые платят деньги. А в результате у нас получается вообще парадоксальная ситуация, когда в энергетическом секторе, в электросетях, газовых сетях уровень коррупции намного выше, чем в государственных структурах.
Спасибо вам, Алексей. Напомню, что это был подкаст «Ситуация» на портале «Эцетера Медиа». Я журналист Ульяна Лысак, и сегодня со мной в студии был экономист Алексей Кущ. Мы обсуждали экономические последствия смены власти в Украине. Если у вас есть что сказать, не молчите. Оставляйте ваше мнение и предложения в комментариях. И не забывайте слушать нас на сайте «Эцетера Медиа».